Всем привет! Это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, но без скучных терминов и пыльных фолиантов, в формате буквально одного короткого, простого поста в социальной сети, но, что важно, всегда из первых уст. Из 5 отпущенных человеку органов чувств вкус, пожалуй, не самый важный. До 90% информации мы получаем глазами. На слух гремит где-то, значит, скоро будет дождь. На обоняние чем-то пахнет горелым, значит, возможно, пожар. Мы можем определить опасность. А вот осязательно малыши, например, также могут определить опасность, когда прикасаются к чему-то горячему. И казалось бы, что без вкуса здесь можно было бы и обойтись. Но вот любители поесть и гурманы с этим как-то не согласятся. Не согласятся с этим и физики, которые предлагают вкус не только изучать, но и измерять. Об этом и поговорим сегодня. В кресле эксперта магистрант Сколковского института науки и технологий, генеральный директор инновационной компании «ВкусТест» Дмитрий Кузнецов. Дима, привет.
Всем привет, ребят.
Ну что, давай начнем по традиции. 3 факта, которые наши зрители после сегодняшнего эфира должны запомнить для себя и смогут использовать.
Да, давай, ну, наверное, выделю базовые. В принципе, первое, наверное, с чего хочу начать, это, ну, все знаем про вкусовые сосочки, про язык и то, что якобы на языке есть какие-то конкретные рецепторы, распределенные локально, то есть в конкретных местах, и они отвечают за конкретные вкусы. Это миф, к счастью или к сожалению, нужно просто запомнить то, что язык весь, всецело, всеми своими вкусовыми сосочками отвечает за восприятие всех вкусов вместе. Угу. Это первое. Второе, наверное, остановимся на атмосфере вкуса. Наверняка слушатели, которые услышат, в принципе, вот эту вот мою речь будущую, поймут, что здесь речь про атмосферу, про то, что вкусы формируются у человека, исходя из его настроения, исходя из вкуса, в принципе, еды, пищи, обстановки в ресторане, ну и всех жизненных факторов разных. Это не так. Отчасти человек действительно чувствует все через атмосферу, но у еды есть химические какие-то вещества, которые определяют ее вкус. И надо понимать, что вкус каждого приготовленного блюда зависит исключительно от химических веществ, которые вброшены в это же самое блюдо. Иначе говоря, ингредиентов, которые дают эти вещества.
То есть набор химических характеристик определяет вкус того или иного
блюда. По сути, да. Дальше уже включается в роль человека. Конечно, один и тот же человек может по-разному ощущать блюдо, но, тем не менее, с точки зрения химических ингредиентов, блюдо будет одинаковым, если даже разные люди отмечают его по-разному. Ну и третье, наверное, хочу остановиться на том, что все люди считают, скорее всего, что мы такой оплот человечества, оплот цивилизации, оплот мира, в том плане, что человек — это исключительная личность, исключительный вид, который среди остальных животных может воспринимать все только по-своему и прям венец цивилизации. Отнюдь это в какой-то мере не так, все измеримо. Конкретно говоря про вкусы, мы действительно можем понять и померить, сейчас над этим ведутся конкретные исследования, какой вкус, какой запах ощущает человек, будь он даже в настроении, не в настроении, такие исследования ведутся. Поэтому я уверен, что со временем у нас наука дойдет до того, что мы будем измерять уже то, что вначале бы затребовало каких-то крутых дегустаторов.
Угу. Ну, давай разбираться тогда с самого начала. Расскажи мне, пожалуйста, что вообще такое вкус, что он из себя представляет?
Да, ну, в принципе, как мы знаем, у нас существует 4 базовых вкуса. Мы о них обо всех слышали в детстве, и, в принципе, нам часто о них рассказывают. Но остановимся на том, что у нас есть сладкий, соленый, кислый и горький вкус. 4 вкуса, мы о них слышали. Однако, в принципе, существуют еще и другие вкусы. К ним мы дошли как человечество сравнительно недавно, это середина 20 века. В частности, вкус умами. О нем мы попозже поговорим. Но, в принципе, вкус — это какое-то ощущение человека, который что-то банально чувствует на своем языке. То есть у человека есть органы осязания, ощущения, вот эти вот органы, в которые, как в компьютерах, в человека вводится информация. И вот человек, когда слышит, мы друг с другом с собой слышим друг друга, и я представляю у себя в голове какую-то информацию, которую ты мне воспроизводишь. Вот то же самое, в принципе, со вкусом, только человек от вкуса получает немного другой фидбэк. Там вырабатываются гормоны, там серотонин, дофамин и так далее, которые заставляют человека, ну, вкусная еда, мы все ее любим, все ее едим. И, естественно, человеку от этого приятно, человек сыт, человек уже наполнен энергией от того, что он поел. В это вкладывается, естественно, и немалая доля вкуса.
Я правильно понимаю, что вкус мы воспринимаем через определенный сканер, условно говоря? Ты уже сказал, да, что через язык мы воспринимаем вкус. Или вся ротовая полость в этом участвует?
Честно, именно конкретно ответить на этот вопрос не могу, но знаю, что язык отвечает за большую часть восприятия здесь именно конкретно на вкусе. Как я уже сказал в своем одном из фактов, у нас язык отвечает, в принципе, всецело за все области восприятия вкуса. Будь то вкус умами новомодный, будь то вкус сладкий, какие-то сахара.
Будь то есть не какая-то часть, а все-таки весь язык
в комплексе.
Да, весь
язык конкретно в комплексе. Каждый его вкусовой сосочек одинаково определяет тот или иной вкус. Поэтому складывается такая вкусовая картина, кто-то из нас любит капусту, кто-то не любит. Вот банально. Вот. И с одной стороны, да, у человека, у любого человека вкус завязан на настроении, на том, что вкладывали в детстве, там в садике давали капусту, он не любит капусту. С другой стороны, капуста – это определенное химическое вещество. И только за счет этих химических веществ мы, естественно, можем понять, что та или иная капуста приготовлена одинаково, но человек, разный человек, может ощущать ее по-разному. Это индивидуально.
А как ученые вообще измеряют вкус? Ну, то есть вы как-то раскладываете это на определенные как раз-таки химические элементы?
Есть такой так называемый паттерн вкусов. Это то, что фиксируется так называемыми электронными носами, электронными языками. Соответственно, они отвечают за запах, нос, и за вкус, язык, очевидно. Обоняние и вкусовые характеристики. Это такие электронные приборы, которые созданы для того, чтобы, скажем, если высоко, подобать тому, что ощущает человек. То есть это те приборы, которые фиксируют то, что бы чувствовал человек, принимая ту или иную пищу, пробуя то или иное блюдо на вкус и так далее. Да? То есть ощущая что-то на языке, либо в носу вдыхая какой-то запах. И с помощью конкретного паттерна, там это обычный график, вот примерно как роза ветров, наверняка в школе видели, такой паттерн позволяет ученым определять, что есть вкус, какой вкус куда уходит, и здесь конкретно вступают в роль химические вещества. И каждый вкус завязан на каких-то химических веществах. То есть у нас есть сладкий вкус, я повторюсь, да, сахара, например. У нас есть горький вкус, в частности, кефеин. В сладкий вкус можно включить еще и глицерин, то есть он тоже будет, да, какой-то более сладостью отдавать.
Ну, и кто-то ест его? Нет таких людей, я думаю.
Есть чистую, да. Вот. И, естественно, здесь мы пытаемся сделать так, чтобы это, скажем так, заменило человека. И такие приборы уже используются. Мы наверняка видим их в аэропортах. Когда нам сканируют сумки, у нас есть такая бандура большая, черная, с ручкой, такая сцепляющаяся в такой цилиндр, либо конус, по-разному бывает.
С палочкой торчит.
Да-да-да-да.
Вот это вот это что?
В метро она есть в Москве. И такая штука, которая фиксирует взрывчатые вещества. То есть с взрывчаткой в метро или в аэропорт мы, к сожалению или к счастью, опять же, не пройдем, да, нас остановят.
То есть это электронный нос вот этот
По
самый.
Сути, да. Он фиксирует взрывчатые вещества, тот же самый порох, находящийся в воздухе. Ну, все взрывчатые вещества как-то испускают порох. И, в принципе, анализирует какие-то макро-наночастички, которые, попадая на мембрану, ее конкретную, сам об устройстве не знаю, да, но конкретно рассказываю принцип работы базовый, который позволяет человеку, который с ней управляется, охраннику, там, да, какому-то ЧОПу, идентифицировать взрывчатое вещество.
Это мне всегда было интересно. Мне казалось, что никогда тебя никто же не сканирует, тебе даже не прикасается никто. Они просто где-то около твоей сумки вот проводят так этой волшебной штукой и говорят, идите дальше. Вот, оказывается, как это работает.
Именно так. Есть, скажем, такое поле, которое образует эти частички, и это поле как раз сканируется, в этом суть.
Вот оно в чем дело. Так, с электронным носом понятно. А что за электронный, получается, язык?
Это примерно похожая вещь, но уже менее применяемая на практике и, естественно, не применяемая в ресторанной практике сегодня. Электронный язык – это то же самое подобие электронного носа, только, ну, скажем так, измеряющая вкус, достаточно банально. Не запах, а вкус. А электронный язык – это, если говорить химическими терминами, как устройство, скорее всего, газовый хроматограф, так называемый, который измеряет вкус того или иного вещества в конкретной субстанции.
Давай попроще. Газовый
попроще,
хроматограф,
да,
это что, камера, в которую закидывается еда?
Вот так. Вот сейчас хочу рассказать.
Просто со словом газовый у меня только газовая камера сразу ассоциация, не самая приятная.
Почти что так. Почти что так. Для еды не самая приятная, она, к счастью, не чувствует боли, мы засовываем все-таки уже мертвых зайцев, да, скажем так. Вот. Что у нас происходит? Есть, допустим, Федеральный научный центр имени Горбатова РАН, который с нами сотрудничает, с моей компанией, и у них есть газовый хроматограф, который анализирует вкус колбас. Они это действительно применяют на практике, но в качестве лаборатории. То есть это не стоит на мясном производстве, а непосредственно тестируется в лаборатории ФНЦ.
Это шкаф?
Это, по сути, такой приборчик размером, не знаю, там 50 на 50, грубо говоря, чемодан, который закидывается, да, закидывается в конкретную камеру колбаса, и уже, допустим, колбаса, да, и уже анализируются ее вкусовые характеристики. То есть работает банально, он тоже как бы улавливает вот эти вот химические вещества и нам дает некий паттерн вкусов.
То есть условно, сколько в ней соли, сколько в ней сахара, сколько белков, жиров, углеводов,
можно
что конкретно,
так,
на что раскладывается?
Так. Раскладывается, смотря с какой стороны мы смотрим. То есть, в частности, умами у нас... таких приборов почти что нет. А в частности, какой-то колбасы, когда нам нужно проанализировать более мясной вкус, это сбалансированное качество всех вкусов, дегустаторы и какие-то более утонченные химики-биологи меня поймут, нам необходимо понять паттерн конкретных веществ. И вот с помощью какого-то набора, пула этих веществ, мы уже в шорт-листе понимаем для себя, как по вкусу эта колбаса будет.
Ну, то есть я сейчас пытаюсь понять, например, 50% говядины плюс там условно 20 граммов соли плюс там 5 грамм сахара, это там супер идеальный рецепт, который вот очень вкусен.
Ну, например, по сути, да, для кого-то в качестве комбинатов необходим, ну, точнее, не для кого-то, наверное, везде так происходит, что нам необходима конкретная рецептура, есть карта меню в ресторанах, ну, в основном сейчас про комбинаты там, да, которые те же колбасы выпускают, и у них, естественно, есть какая-то определенная выработанная стратегия того, как они производят тот или иной продукт. То есть банально, рецептура плюс там технические характеристики установок, которые это все верстают, скажем так. И вот для исследования этого всего, либо пост полученных образцов, то есть когда уже они прошли весь производственный цикл, либо предполученных образцов, которые банально с сырьем ассоциируются, да, то есть там фарш какой-то, да, или свиней, которых приносят. Вот это все анализируется, чтобы понять нам вот эти вкусовые общие характеристики.
Ну и плюс, чтобы, наверное, их сохранить, да, от партии к партии, чтобы
наверняка,
ничего,
да,
не
есть,
портилось.
Есть такая тема, что фиксируют вкус ингредиентов для того, чтобы понимать партии. То есть рестораны часто заказывают огромными партиями у конкретного поставщика. Ну и, допустим, происходит так, что поставщик сменился, там ввелись санкции, и мы заказываем теперь там у каких-то других добрых соседей. И вот эти добрые соседи нам должны поставить какую-то тестовую партию. Эту тестовую партию мы протестируем, прошу прощения за тавтологию, да, то есть на конкретном приборе, чтобы понять, соответствует ли она, то есть ее вкусовой паттерн этой партии конкретного ингредиента, той партии, которая была запущена злыми соседями. Вот, скажем так.
Ну, то есть тут и конкуренты могут проанализировать, да, и мы же можем понять, что подходят ли нам эти ингредиенты, будут ли они такими же вкусными, как раньше, или мы сейчас теряем качество и теряем клиентов.
Все зависит от запроса, но именно так.
Угу. Почему вы решили исследовать вкус умами? Казалось бы, в России умами, да, умами это же с Азией ассоциируется большей частью.
Здесь такой, большая часть России – Азия, да. Ну, тем не менее, пришли мы к этому достаточно сумбурно, я бы сказал, и очень так фактурно. У нас в центре Москвы, не буду называть, есть крутой китайский ресторан на Китай-городе. И было так, что наш бывший член команды общался просто в курилке на задворках ресторана в центре города.
Курить вредно, это я на всякий случай напоминаю,
да-да,
нашим зрителям.
Не курите. В курилке с шеф-поваром.
А вот общаться в курилке никто не запрещает,
естественно,
если вы с пустыми руками.
Что
да,
вы организовали крутые проекты. И просто пообщался с шеф-поваром. Шеф-повар дал понять, что они, несмотря на то, что там работает китайский коллектив, сталкиваются с проблемой анализа этого вкуса. Вкуса умами. Что происходит? Есть шеф-повар. Он выступает как креатор, некий не посредник, а тот, кто непосредственно выпускает блюдо. То есть он создатель этого блюда, он закон...
Он придумал рецепт, да.
Да-да-да-да, вот именно так. То есть родоначальник, скажем, рецепта в карте меню, которое в ресторане завязано. И этот шеф-повар передает свой опыт своим подчиненным, су-шефам, поварятам, скажем так. И поварята сталкиваются с тем, что это очень сложно тестировать на вкус. Как сейчас у нас тестируется все в ресторанах. У нас проба на вкус. То есть ложечка берется какой-нибудь супчик.
Да,
и все. И мы пробуем банально просто на язык дегустаторским таким языком. Языком дегустатора. Однако, как говорят некоторые эксперты, учиться этому нужно 15-20 лет. То есть, чтобы от нуля до 20 вот этих летних, да, опытов добраться, нам необходимо очень много...
То есть, получается, что у нас на сегодняшний день в стране в ресторанах нет автоматизации как таковой, да? То есть, вкус определяет конкретный один человек, который решает, вкусно это или невкусно.
Рестораны вообще очень консервативная тема и очень консервативная индустрия. Рестораны, в принципе, сейчас, я бы сказал, все плюс-минус в мире, если они не какие-то гики, анализируют все на вкус. У них проба на вкус – это единственный применяемый на практике и фактически реализуемый метод. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, у нас есть люди, которые разбираются в этом вкусе, которые являются родоначальниками этих вкусов, как тот же самый шеф-повар китайского ресторана. Но с другой стороны, если мы говорим про развитие некое и уход в какую-то более сетевую историю, в более франшизную историю, естественно, здесь речь о том, что нам необходима автоматизация. И происходит так, что один шеф-повар в каком-то ресторане, который присутствует там в 80 городах России, допустим, да, не может просто взять и тестировать все одновременно в том же самом ресторане, в каждом ресторане.
Но, опять же, он не может быть уверен, да, что если он в Москве придумал определенный рецепт, сделал это блюдо, сделал его хорошо, и у него выстроилась очередь, что где-нибудь в Новосибирске в этот момент другой повар не испортит это блюдо, да, и люди не скажут, что что-то тут идет не так.
Именно так. Это разные поставщики, это разные ингредиенты, это разная кухня, разные люди, в принципе. Очевидно, что в каком-нибудь Владивостоке наверняка большая китайская диаспора, и там рестораны бывают более крутые в качестве китайской кухни, потому что там банально больше китайцев, потому что они в этом разбираются, и им легче до этого дойти. Если мы говорим про какую-то центральную Россию, как вот здесь, в Москве, например, да, естественно, у нас таких заведений меньше, банально потому, что этому нужно долго учиться. То есть, опять же, я не говорю о том, что нам нужно 20 лет учиться для того, чтобы приготовить блюдо. Может быть, оно у вас получится. Но мы конкретно с компанией решаем проблему, в которой тот же самый вкус в разных блюдах или в одном и том же блюде абсолютно по-разному фиксируется.
Ну и опять же, я так понимаю, что вы приводите к какому-то общему знаменателю. Ну то есть, если я прихожу в ресторан здесь и понимаю, что мне не нравится, это не значит, что я приду в другой ресторан этой же условной сети, возьму это же блюдо, и мне понравится. То есть, это уже со мной что-то не так, это просто не мое, скажем, блюдо, правильно?
Именно так. Вот здесь я хочу как раз остановиться на своем факте, да, который я говорил про вот эту атмосферу. То есть, с одной стороны, да, люди все фиксируют, исходя из атмосферы, настроения и так далее. С другой стороны, у нас есть вкусы, которые зависят только от химических веществ и ингредиентов, которые эти вещества в себе содержат. Поэтому, естественно, для сетей, в принципе, очевидным образом, самым лучшим решением будет индивидуализация и объективизация вкуса на протяжении всей сети. Вот от Москвы там, до какой-нибудь Камчатки. Чтобы везде вкус был одинаковый в рамках одной сети. И важно понять, что мы не приводим к общему знаменателю весь вкус всей нашей необъятной родины, всей России, да, там. А мы приводим именно к знаменателю то, что у нас в одном и том же ресторане, отдельно взятом в каждой сети, будет один вкус того же там танкацу рамена, например. Вот супы, которые...
Теперь по-русски.
Японско-китайские, да, вот это с яйцом, с говядиной, с грибами, шиитаке, вот, и так далее.
Вот давай сразу поподробнее про вкус умами. Для тех, кто никогда с этим не сталкивался или сталкивался, но особо не понимает, правда ли, что это самый вкусный вкус? И не зря вкус умами – это вкус приправы глутамат натрия, собственно.
Да, это так и есть, и непосредственно с японского умами, возможно, звучащее как-то по типу там умами, переводится как приятный вкус, если не ошибаюсь. То есть вкус вкусности, вкус мяса, высокобелковой пищи, можно разные синонимы подобрать. Но это такой действительно вкус пряный, вкус вот такой вкусности, которая тебе очень нравится, западает и заставляет тебя есть это блюдо больше и больше. Оно присутствует в разных, да, этот вкус присутствует в разных блюдах. И, естественно, это не только азиатская кухня. В азиатской кухне концентрируется на этом вкусе много, дают ему большое значение и придают, в принципе, такую какую-то некую фактурность, как я уже сказал. Но, тем не менее, в какой-нибудь карбонаре он тоже есть. Среди, в принципе, веществ и ингредиентов множество есть вариантов. В том же самом кофе, эспрессо, ристретто у нас тоже есть умами, как ни странно. В этих грибах, шиитаке, моим перечисленных, тоже есть умами. В каких-то брокколях есть умами, в мясе есть умами. Но если, да, действительно хочется почувствовать, что такое умами по факту, это глутамат натрия. В Таиланде, я знаю, его называют умами-порошок. То есть это тот порошок, который...
Порошок удовольствия.
Да-да-да, который доставляет еде вкус вкусности. Ну, глутамат натрия – это не совсем непосредственно то, что дает вкус, насколько я знаю. Глутамат натрия – это то, что усиливает вкус. Вот есть, представь, у нас вкусовой сосочек на языке. И на этот сосочек попадает глутамат вместе с остальным вкусом пищи. И у нас происходит так, что язык запоминает это как очень крутое, приятное блюдо. Именно поэтому во всех приправах сейчас очень много глутамата. С одной стороны, это круто, потому что это хорошая добавка. С ее помощью можно банально завкусить вкус блюда, скажем так. С другой стороны, это все-таки часто используется в некачественных целях, скажем так, то есть скрыть какое-то некачественное образование в блюде, в принципе, как-то затмить дух посетителей, да, то есть с целью того, чтобы блюдо казалось вкусным, но при этом не было качественным. Поэтому он вызывает привыкание, и поэтому с ним нужно быть осторожным.
И как же вы придумали измерять этот вкус? При помощи чего?
Мы дошли до того, чтобы создать прибор, называемый умамиметр. И, как понятно из названия, он измеряет умами. Измеряет вкус умами. То есть пятый вкус.
Со словом умамиметр у меня ассоциация, что это такой сантиметр, рулетка такая. Достал, померил, сколько там умами. Как это выглядит?
На выступлениях я часто говорю, что повара требуют некую линейку. И в прямом смысле задают вопрос, вот бы была линейка, можете создать что-нибудь, что нам помогло бы это
шкала
все ощущать.
Какая-то, да?
Ну, как-нибудь,
типа,
да.
Здесь умами на 20%, здесь на 30%, а здесь на 100%.
По типу, да, в каждом отдельном блюде. Что представляет из себя прибор, если говорить базовым языком? Это тот же самый электронный нос или язык, как кому нравится. И, в принципе, это такой доработанный электронный язык, скажем так. Сейчас мы концентрируемся конкретно на бульоне. Мы находимся на стадии такого высокого прототипа, скажем так. И что позволяет делать прибор? У нас есть, допустим, бульон. Мы загружаем этот бульон непосредственно в кассету, которая находится в приборе. Прибор анализирует это с помощью непосредственно датчиков, которые в нем находятся, анализирует все вот эти показатели, реагирует на химические вещества, которые в нем находятся, да, и позволяет создать некий паттерн для каждого отдельного блюда.
То есть это какие-то условно проводки, которые вы макнули в суп?
Электроды, мембраны.
Электроды,
мембраны.
Электроды, запомним, да, да, да. Мембраны. Запомним. Это что такое? Это металлические
пористые
какие-то штучки?
Штучки, которые пропускают через себя субстанцию по типу супа.
Так, хорошо.
Вот. И с помощью этого мы, с помощью каких-то чувствительных, да, полупроводников, анализируем вот эти вот всякие блюда. Как это происходит? Вначале мы загружаем в базу, как я уже сказал, да, с кассетой, какое-то блюдо, чтобы понять вкус вот этого блюда, паттерн блюда, да, такой отпечаток, создать отпечаток. Затем у нас есть рекомендательная система, искусственный интеллект и всякие вот эти новомодные вещи. Мы сейчас знаем, что новые решения, инновации без искусственного интеллекта — это не инновации. Поэтому... Это шутка. Поэтому,
естественно... Сразу видно, что ты представляешь Сколково.
Естественно, у нас происходит это все через искусственный интеллект, все прорабатывается в системе. Система запоминает данные, которые были в базе получены от конкретно взятого блюда. И затем, когда это блюдо анализируется в очередной раз, позволяет нам сравнить это блюдо с столом. То есть вначале мы задаем эталонное значение. Есть у нас метр. Вот помните, были, вот недавно уже сместился вот этот метр как-то к другой стандартной единице, а до этого был эталон метра. Лежал где-то там в Европе, конкретно либо в музее, либо в институте, не помню конкретно. И вот был эталон метра, по которому раньше все мерили. То есть то же самое. У нас есть эталон блюда, по которому мы будем измерять все остальные эти же блюда.
Ну, то есть, если проще, грубо говоря, вы заставили шеф-повара приготовить феерическое блюдо мечты, вот то самое, которое он изначально придумал и спланировал. Вы это блюдо загружаете в свой прибор, раскладываете на ингредиенты, на составляющие, на химические вещества, и дальше команда этого шеф-повара начинает готовить что-то свое, и вы уже сравниваете, да, насколько это похоже или не похоже.
Именно так. И более того, в чем прикол как раз искусственного интеллекта. Не просто в сравнении. Сравнивать-то можно и без него. А суть в даче рекомендации. Рекомендательной системе, построенной на базе искусственного интеллекта. То есть у нас есть рекомендация того, что повар, который поваренок, су-шеф, да, может добавить в свое блюдо, чтобы оно получилось соответствующим вкусу, который задал шеф-повар. То есть у нас есть эталон блюда от шеф-повара. И у нас есть, допустим, какой-то су-шеф, который только учится. И у этого су-шефа есть задача приготовить то же самое блюдо с тем же самым вкусом, теми же самыми вкусовыми характеристиками. Что делает шеф-повар? Он готовит какое-то блюдо, пробует на вкус, думает, что нормально. Но он-то не дегустатор. Мы помним, что нам нужно учиться 20 лет или сколько-то около того. И прибор нам говорит: Васенька, добавь вот две капли рисового уксуса, добавь одну водоросль нори и так далее. И мы получаем там какие-то инозинаты натрия, гуанилаты натрия, различные другие такие вещества замудренные, которые дают уже этот вкус. Белки какие-то еще, много их есть. И с помощью рекомендации су-шеф понимает, какой должен быть вкус и что нужно добавить, это самое важное. То есть прибор такой, это как бы всецелое решение для ресторана, которое можно поставить на кухню, которое не затребует, самое главное, лабораторных навыков. Нам не необходимо иметь какой-то опыт. Мы, очевидно, знаем, что повара не знают ничего в химии, они не шарят за физику и так далее. И, естественно, им легче с этим прибором все обуздать, потому что он может быть встроен банально как микроволновка, да, в работу кухни, подключиться к мобильному приложению либо к планшету, те самые кассы, которые мы знаем, да, там внутри ресторана настоящие, и, соответственно, все анализировать.
Ну, в общем, я сразу вспоминаю сериал «Кухня», когда там подмастерье пытался по картинке воспроизвести блюдо, а потом шеф-повар говорит: все хорошо, но ты не добавил вот это и вот это. То, что на картинке не было указано. А тут он мог бы свое блюдо загрузить, и ему бы сказало: смотри, давай еще вот это и вот это, и будет просто идеально.
Пока что прибор не добавляет это все сам, нужна работа руками.
Но это следующая точка роста.
Да, мы не хотим уничтожать поваров, повара все еще нужны.
Понятно. Мы подходим к нашей рубрике с чтением новостей научных, потому что когда в кресле появляется человек с научным бэкграундом, исследователь и так далее, у кого как не у тебя спросить, как воспринимать научные новости. Что сегодня я подобрал для тебя? Значит, читаем, комментируем. Японский ученый впервые предложил умами в качестве основного вкуса, помимо сладкого, кислого, соленого и горького, в начале 1900-х годов. Примерно 80 десятилетий спустя научное сообщество официально с ним согласилось. Теперь исследования исследование ученых из колледжа литературы, искусств и науки обнаружило доказательство существования шестого вкуса – хлорида аммония. Ученые выяснили, что язык реагирует на хлорид аммония через тот же белковый рецептор, который сигнализирует о кислом вкусе. Получается, между видами, значит, живущих в море соленых солодок скандинавской истории, их белка ОТОР-1 или ОТОП-1, не знаю, как правильно, значит, изучали вот эти вот реакции, давали тот самый вкус попробовать человеку и мыши. Проявили высокую активацию при взаимодействии хлорида аммония. Каналы ОТОП-1, давай буду так называть, курицы, они были более чувствительны. А вот, например, рыбка Данио, реакция на хлорид аммония показала менее выраженную. Ученые считают, что видовые различия отражают экологические ниши каждого организма. Например, известно, что птицы менее чувствительны к кислому вкусу, но им необходимо избегать употребления хлорида аммония, который присутствует в их помете. Исследователи предположили, что способность ощущать вкус хлорида аммония развилась, чтобы помочь организмам избегать вредных веществ. Аммоний и его газ, аммиак, являются продуктами распада аминокислот и могут быть токсичны для людей и других животных. В скандинавских конфетах содержится незначительное количество хлорида аммония, которое считается безопасным для употребления. О чем может нам говорить эта новость?
Мудрено и умно, я бы сказал.
Как минимум.
То хочется отметить, да, сразу, что была какая-то, да, вот эта весточка, что вкусы у человека или у кого-то еще и возможность анализировать их образовались, в частности, того, что необходимо было реагировать на какие-то опасности или что-то по типу того. Это действительно...
То есть это то, с чего я начинал программу. Все-таки вкус, как вы понимаете, сигнализирует об опасности в том числе.
Очевидно. То есть были, естественно, эволюционные какие-то признаки, которые людям давали понять, что в мамонте не так, грубо говоря. То есть банально мы все знаем о протухшем вкусе, и если...
Это тоже отдельный вкус?
Это не отдельный вкус, это просто протухшее все какое-то.
Это вот. Комбинация,
какая-то,
да?
Комбинация, да, веществ. Вот, плесень там какая-нибудь. И, естественно, даже без того, что нам об этом сказали изначально там в детстве и все такое, мы выплевываем то, что нам не нравится, потому что оно там протухло. Кислое молоко, оно невкусное, например. Может, кому-то и нравится, но невкусное. Большинству людей это сигнализирует просто о том, что эта просрочка может нас убить. То же самое, возможно, происходило и с теми вкусами, которые ты описал, там, хлорид аммония или что-то еще. И здесь надо понимать, как раз останавливаясь на другой, да, теме, что количество вкусов, оно не фиксировано. Это вот мы жили, думали, что у нас есть сладкий, соленый, кислый, горький и все. И потом вдруг образовался новый вкус, о котором слышал там менее 10% населения, да, там, никто о нем толком не знает. Я на выступлениях говорю, поднимите руку, кто слышал о маме, там 5 человек от силы набирается. С одной стороны, это... Немножко, конечно, сумбурно, потому что, ну, какие-то ученые опять что-то там открыли, опять что-то непонятное, я не верю и так далее. С другой стороны, у нас, очевидно, наука не стоит на месте. И так как она не стоит на месте, то появляются все новые методы исследования этого всего. В частности, там, вкусовых сосочков на языке, каких-то вкусовых характеристик в блюдах, появляются какие-то новые ингредиенты, и, в принципе, мы все много чего изучаем.
Я, кстати, где-то еще натыкался на новость, что еще и вкус воды планируют выделить в отдельный вкус.
Интересно.
То есть вода обладает там своими особенными свойствами, химическим составом, поэтому это отдельный вкус, еще один.
Теперь я знаю, как звучит мой диплом. Ну, соответственно, да. То есть про эту новость можно сказать то же самое, что и про все похожие такие. То есть со вкусом, естественно, будут еще спорить. И с умами, и с этим хлоридом аммония, с каким-то шестым вкусом, седьмым, десятым, сколько их там будет. Потому что мы не стоим на месте. Как человек эволюционировал по вкусовым характеристикам, по сосочкам, так же и наука эволюционирует, в частности, признание всех этих вкусов. Поэтому, естественно, возможно, что-то есть еще. И, естественно, эти... Открытия незыблемы. То есть я не верю, что мы остановимся на вкусе умами. Мне кажется, что, очевидно, будет какое-то еще. И даже если попробовать какие-то странные блюда, у них будет какой-то определенный вкус, который мы даже не знаем, с чем сравнить. Мы все помним вкус какого-то странного блюда, которое мы попробовали там один раз когда-то в Таиланде в детстве, там, мало ли, условно, да? То есть какой-то интересный, очень такой завсегдатый чего-то конкретного, какой-то конкретной кухни. Так же было с умами, так как у нас произошла глобализация, все узнали про Азию, в Азии начали над этим активно работать, и вот, пожалуйста, середина 20 века мы имеем умами.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Кузнецов сегодня был у нас в студии, друзья, и зарядил нас не только атмосферой физики и химии, но и подогрел аппетит, поэтому если вдруг вам захотелось прямо сейчас встать, пойти и попробовать паназиатскую, японскую или китайскую кухню, сделайте это с огромным удовольствием. Ну, как вы понимаете, о вкусах не спорят, это первое. А второе, если вдруг у вас есть желание подсказать нам темы, о которых вам интересно было бы поговорить вместе с нашими учеными в рамках этой студии, добро пожаловать, мы всегда открыты вашей обратной связи.